голова демона, скорбно подумал Тирион. Хорошего же они обо мне мнения. Мастер Соларион, все свои грядущие битвы я намерен вести вот на этом стуле. Мне нужна цепь, а не демонские рога. Поэтому позволь сказать тебе вот что. Либо ты будешь ковать цепь, либо носить ее. Выбор за тобой. Он встал и удалился, не оглядываясь. Брон ждал его у ворот с носилками и конным эскортом черноухих. «Ты знаешь, куда ехать», — сказал ему Тирион и позволил себя подсадить. Он делал все, что мог, чтобы накормить этот голодный город. Поставил несколько сотен плотников на постройку рыбачьих лодок вместо катапульт. Открыл королевский лес для всех, у кого достанет смелости пересечь реку. Послал золотых плащей промышлять съестное на юг и на запад. Но в городе его по-прежнему встречали обвиняющими взорами. Крытые носилки защищали его от них и давали время поразмыслить. Медленно следуя по извилистой дороге тени у подножия холма Ягона, Тирион думал об утренних событиях. Сестра, охваченная гневом, не разглядела истинного значения письма Станиса Баратиона. Его обвинения без доказательств ничего не стоят. Главное – то, что он именует себя королем. Как-то теперь поступит Ренли. Не могут же они оба сесть на железный трон? Тирион приоткрыл немного занавеску и выглянул наружу. Черноухие ехали по обе стороны от него в своих жутких ожерельях. Брон впереди расчищал путь. Прохожие смотрели на них, и Тирион играл сам с собой, стараясь различить среди них осведомителей. Те, у кого наиболее подозрительный вид, скорее всего, невинны, а невинных следует остерегаться. Место, куда он направлялся, находилось за холмом Раенис, и на улицах было людно, поэтому на дорогу ушел добрый час. Тирион подремывал, но проснулся, когда носилки остановились. Протер глаза и вышел, опершись на руку Брона. Дом был в два этажа, внизу каменный, вверху деревянный. В одном его углу торчала круглая башенка. Стекла во многих окнах были цветные. Над дверью покачивался красивый фонарь в виде шара из позолоченного металла и алого стекла. «Бордель», — сказал Брон. «Зачем мы сюда явились?»
«Зачем, по-твоему, люди посещают такие места?»
«Тебе шаи мало», — засмеялся наемник.
«Для походных утех она неплоха, но мы больше не на биваке. У маленьких мужчин большой аппетит. А здешние девки, как мне сказали, достойны самого короля».
«Разве он уже дорос для таких дел?»
«Речь не о Джоффри, а о Роберте. Это был его излюбленный дом. Впрочем, и Джоффри, быть может, в самом деле уже дорос. Об этом стоит подумать. Если ты, черноухие, захотите поразвлечься, валяйте, но у Катаи девушки дорогие. На этой улице есть дома подешевле. Оставь здесь одного человека, чтобы он знал, где найти других, когда я пожелаю вернуться».
«Будет сделано», — кивнул Брон. Черноухие заухмылялись. Внутри Тириона встретила высокая женщина в развивающихся шелках с черной кожей и глазами цвета сандалового дерева.
«Катая!» С низким поклоном назвалась она. «А ваша милость?»
«Обойдемся без имен, они опасны».
Здесь пахло диковинными специями, а мозаика на полу изображала двух женщин, сплетенных в любовном объятии. «У тебя тут красиво!»
«Это плод моих долгих трудов. Рада, что деснице у нас понравилось».
Голос ее, похожий на текучий янтарь, играл переливами летних островов. «Титулы могут быть не менее опасны, чем имена. Покажи мне своих девушек».
«С великой радостью. Вы найдете, что они столь же нежны, как и прекрасны, и искушены во всех искусствах любви».
Она сделала грациозный жест рукой, и Тирион последовал за ней со всем достоинством, которое позволяли его ноги, вдвое короче, чем у нее. За резным мирийским экраном с изображениями цветов и задумчивых дев, позволяющим наблюдателю оставаться невидимым, располагалась общая комната. Старик наигрывал на свирели что-то веселое. В алькове
Пьяный тирошиец с пурпурной бородой, развалясь на подушках, держал на коленях женщину. Он расшнуровал ей корсаж и поливал груди вином из чаши, а потом слизывал. Еще две девицы играли в плашки у цветного окна. Одна конопатенькая с голубым веночком в медовых волосах, другая с кожей черной и гладкой, как темный янтарь, большими глазами и маленькими острыми грудками. Их просторные шелка придерживались на талии бисерными поясками. Сквозь тонкую ткань на солнце, льющемся через цветные стекла, просвечивали их юные тела. Тирион ощутил трепет возбуждения.
«Осмелюсь предложить вам темнокожую», — сказала Катая.
«Она совсем еще ребенок».
«Ей 16, милорд».
«В самый раз для Джоффри», — подумал Тирион, вспомнив слова Брона. «Его, Тириона, первая женщина, была еще моложе». Какой застенчивой казалась она, когда впервые сняла через голову платье. Длинные темные волосы и голубые глаза, где впору утонуть. Он и утонул, как давно это было. Экий ты дурак, карлик.
Эта девушка родом с твоих земель?
В ней течет летняя кровь, милорд, но родилась моя дочь здесь, в Королевской гавани.
Должно быть, он не сдержал своего удивления, и Катая сказала...
«У нас, женщине, не зазорно быть в доме мягких подушек. На летних островах высоко ценят тех, кто способен доставить удовольствие в любви. Многие знатные юноши и девы посвящают такому служению несколько лет после своего созревания, угождая этим богам».
«При чем же здесь боги?»
«Боги создали не только наши души, но и тела. Разве не так?» «Они дали нам голоса, чтобы мы возносили им молитвы, они дали нам руки, чтобы мы строили им храмы, они вдохнули в нас желание, чтобы мы этим способом поклонялись им».
«Не забыть сказать об этом Верховному Септону. Если бы я мог молиться своим мужским естеством, я был бы гораздо набожнее. С радостью принимаю твое предложение».
«Сейчас позову дочь. Пойдемте».
Девушка встретила его у подножия лестницы. Она была выше Шай, хотя и не такая высокая, как мать. Ей пришлось встать на колени, чтобы Тирион мог поцеловать ее.
«Меня зовут Алая», — сказала она с легкой тенью материнского акцента. «Идемте, милорд».
Держа его за руку, она поднялась на два пролета вверх и пошла по длинному коридору. Из-за одной двери слышались стоны и крики. Из-за другой — смешки и шепот. Член Тириона готов был выпрыгнуть наружу. «Не опозориться бы», — подумал он, поднимаясь с Алайей на башенку. Дверь наверху была только одна. Алайя вела его внутрь и закрыла ее. Он увидел большую кровать под балдахином, высокий шкаф с резными любовными сценами и узкое окно, застекленное красными и желтыми ромбами.
«Ты очень красивая», — «Алайя», — сказал Тирион, — «само совершенство с головы до пят. Но сейчас меня более всего занимает твой язычок».
«Милорд сам убедится, что мой язычок хорошо выдрессирован. Меня с малых лет учили, когда пускать его в ход, а когда нет».
«Вот и хорошо», — улыбнулся он. «Ну так что же мы с тобой будем делать? Есть у тебя какие-нибудь предложения?»
«Есть». «Если милорд откроет шкаф, он найдет там то, что ищет».
Тирион поцеловал ей руку и забрался в пустой шкаф. Алайя закрыла за ним дверцы. Он нащупал заднюю стенку и сдвинул ее вбок. За ней было черным черно, но вскоре он нашарил железную перекладину лестницы. Взявшись за нее и найдя ногой нижнюю, он стал спускаться. Где-то гораздо ниже улицы лестница кончилась, и открылся земляной туннель. Там Тириона ждал Варис со свечой в руке. Евнух был сам на себя не похож. Лицо в шрамах, черная щетина, остроконечный шлем, кольчуга поверх вареной кожи, кинжал и короткий меч у пояса.
«Надеюсь, Катая была любезна с милордом?»
«Даже слишком. Ты уверен, что на нее можно положиться?»
«Я ни в чем не уверен в этом суетном и предательском мире, милорд. Но у Катаи нет причин любить королеву, и она знает, что от Аллера Дима избавилась благодаря вам. Пойдемте».
И Варис двинулся по подземному ходу. «У него даже походка стала другая», — заметил Тирион. «И пахнет от него не лавандой, а кислым вином и чесноком. Мне нравится твой новый наряд».
«Моя работа не позволяет мне разъезжать по улицам с отрядом рыцарей, поэтому, покидая замок, я принимаю подходящий к случаю облик и тем сохраняю свою жизнь, чтобы и далее служить вам».
«Кожа тебе к лицу. Тебе следовало бы явиться в таком виде на следующее заседание совета».
«Ваша сестра не одобрила бы этого, милорд».
«Она намочила бы себе юбки». Тирион улыбнулся в темноте. «Я не заметил, чтобы ее шпионы следили за мной».
«Рад это слышать, милорд. Некоторые из людей вашей сестры служат также и мне, без ее ведома. Я был бы огорчен, если бы они позволили себя заметить».
«Я тоже буду огорчен, если окажется, что я лазил по шкафам и страдал от неудовлетворенной похоти понапрасну».
«Отчего же понапрасну? Пусть знают, что вы здесь. Вряд ли у кого-нибудь хватит смелости прийти к Катае под видом клиентов. Но осторожность никогда не помешает».
«Как это вышло, что в борделе имеется потайной ход?»
«Он был вырыт для другого десницы, которому честь не позволяла посещать такой дом открыто. Катае строго хранит тайну этого хода».